Глава 11. Дождь лил без передышки. Земля, вода и небо точно смешались воедино. Ветер налетал, злобно подхватывал косые струи дождя и бил ими об окна домов так, что с помутневших стекол сбегали уже не капли, а ручьи. Жалобные, полные отчаяния голоса перекликались в печных трубах. Когда вскоре после обеда Мортон Шварцкопф с трубкой в зубах вышел на веранду посмотреть, что делается на небе, перед ним неожиданно вырос господин в длиннополом клетчатом ульстере и серой шляпе. Возле дома стояла наемная коляска с блестящим от дождя поднятым верхом и сплошь облепленными грязью колесами. Мортон в изумлении уставился на розовое лицо незнакомца. Бакенбарды этого господина выглядели так, словно их присыпали порошком, которым золотят орехи для елки. Господин в ульстере взглянул на Мортона, как не смотрит и на слугу, то есть скользнул по нему невидящим взором и бархатным голосом спросил: «А могу я видеть господина старшего лоцмана?» «Ну, конечно», — пробормотал Мортон. «Отец, если не ошибаюсь...» При этих словах господин в ульстере пристально взглянул на него мутно-голубыми, как у гуся, глазами. «Вы господин Мортон Шварцкопф?» — осведомился он. «Да, я», — отвечал Мортон, силясь придать своему лицу выражение спокойствия и уверенности. «Ах так!» «В самом деле», — начал было приезжий, но перебил себя. «Будьте любезны доложить обо мне вашему отцу, молодой человек. Моя фамилия Грюнлих». Мортон провел господина Грюнлиха через веранду в коридор, отворил перед ним дверь справа, которая вела в контору старшего лоцмана, и направился в гостиную доложить отцу о посетителе. Господин Шварцкопф вышел, Мортон же сел возле круглого стола, уперся в него локтями и, не обращая ни малейшего внимания на мать, штопавшую чулки у помутневшего окна, видимо, углубился в жалкий листок, сообщавший разве что о серебряной свадьбе консула и Мярек. Тони отдыхала наверху в своей комнате. Старший лоцман вошел в контору с выражением человека, который очень доволен только что съеденным обедом. Форменный сюртук его был расстегнут, так что виднелся белый жилет, плотно обтягивавший его основательное брюшко. Морская бородка топорщилась вокруг его красного лица. Он проводил языком по зубам, отчего его рот принимал самые причудливые очертания. Поклонился он быстро, рывком, словно говоря: «Вот смотрите, как надо кланяться». «Честь имею», — произнес он. «Чем могу служить?» Господин Грюнлих, в свою очередь, отвесил чинный поклон, причем углы его рта слегка опустились. Потом негромко произнес: «Хм...» Конторой называлась небольшая комната с побеленными вверху, а внизу — обшитыми деревом стенами. Окно, о которое неумолчно барабанил дождь, было завешено насквозь прокуренными гординами. Справа от двери стоял длинный некрашенный стол, сплошь заваленный бумагами. На стене над ним была приколота большая карта Европы и поменьше Балтийского моря. Посредине комнаты с потолка свешивалась тщательно сделанная модель судна с поднятыми парусами. Старший лоцман указал гостю на диван напротив двери, обитый, обтрепанный и растрескавшийся черной клеенкой. Сам он удобно уселся в деревянное кресло, тогда как господин Грюнлих в наглухо застегнутом ульстере со шляпой на коленях присел на самый краешек дивана. «Повторяю», — сказал он, — «моя фамилия Грюнлих. Грюнлих из Гамбурга. Чтобы вам было понятнее, добавлю, что я являюсь постоянным и давнишним клиентом оптового торговца консула Буденброка. А ля Боннер весьма польщен. Не угодно ли вам расположиться поудобнее? Может быть, стаканчик Грогу с дороги? Я сейчас прикажу. Позволю себе заметить, — спокойно проговорил господин Грюнлих, — что у меня каждая минута на счету. Мой экипаж ждет, и потому я вынужден просить вас о наикратчайшей беседе.
— К вашим услугам, — повторил господин Шварцкоп, несколько озадаченный. Наступила пауза.
— Господин старший лоцман, — начал господин Грюнлих, решительно мотнув головой и затем горделиво ее вскинув. Он помолчал, видимо, для того, чтобы сделать свое обращение более выразительным, и при этом так сжал губы, что его рот стал походить на кошелек, туго стянутый завязками. — Господин старший лоцман! — повторил он, и потом вдруг выпалил. — Дело, приведшее меня сюда, касается одной молодой особы, уже более месяца проживающей у вас в доме.
— Мадемуазель Буденброк? — спросил господин Шварцкоп.
— Совершенно верно! — почти беззвучно подтвердил господин Грюнлих, и по ней головой в углах рта у него залегли глубокие складки. — Я вынужден сообщить вам! — продолжал он модулирующим голосом, в то время как его глаза с выражением напряженного внимания быстро перебегали из одного угла комнаты в другой, пока, наконец, не уставились в окно, что в недавнем времени я просил руки упомянутой мадемуазель Буденброк, получил безусловное согласие ее родителей, и что сама она, хотя формальное обручение еще и не имело места, недвусмысленно обещала мне свою руку.
«Истинный бог?»
— с живейшим любопытством переспросил господин Шварцкоп.
— А я-то и не знал. — Поздравляю, господин Грюнлих. — От всего сердца поздравляю.
— Но вам, надо сказать, достается настоящее сокровище, самое что ни на есть.
— Премного обязан, — с подчеркнутой холодностью отвечал господин Грюнлих.
— Должен, однако, заметить, господин старший лоцман, — продолжал он все тем же модулирующим, но уже слегка угрожающим голосом, что на пути к упомянутому мной брачному союзу совсем недавно возникли препятствия, причину которых будто бы следует искать в вашем доме.
Все это он произнес вопросительным тоном, словно спрашивая, возможно ли, что слух этот правилен.
Единственным ответом господина Шварцкопфа было то, что он высоко вскинул свои седые брови и обеими руками, загорелыми волосатыми руками моряка, схватился за подлокотники кресла. — Да, так я слышал, — уверенным, хотя грустным тоном продолжал господин Грюнлих. — До меня дошли слухи, что ваш сын, студент медицинского факультета, позволил себе, пусть без заранее обдуманного намерения, посягнуть на мои права и воспользовался пребыванием мадемуазель Буденброк в вашем доме, чтобы выманить у нее известные обещания.
«Что?»
— крикнул старший лоцман, и изо всей силы, упершись ладонями в подлокотники, мгновенно вскочил на ноги.
«Ну, это я сейчас! Ну, этого я им!»
Он в два шага очутился у двери, рванул ее и голосом, который мог бы заглушить рев бури, закричал: «Мета! Мортен, идите сюда! Оба идите!»
«Весьма сожалею, господин старший лоцман», — проговорил господин Грюнлих с тонкой усмешечкой. «Если заявлением о большей давности своих прав я разрушил ваши отцовские расчеты...»
Дидрих Шварцкопф обернулся и уставился ему прямо в лицо своими голубыми, в лучистых морщинках глазами, как бы силясь понять, что он такое говорит.
сударь! — произнес он, наконец, голосом человека, только что глотнувшего не в меру горячего грога. — Я простой моряк, и ни в каких там тонкостях и деликатностях не разбираюсь. Но ежели вы полагаете, ну тогда позвольте вам заметить, сударь, что вы на ложном пути и сильно заблуждаетесь насчет моих правил. Я знаю, кто мой сын, и знаю, кто мадемуазель Буденброк. И у меня, сударь, довольно разума, да и гордости тоже, чтобы не заниматься отцовскими расчетами. А ну, говорите-ка, отвечайте. Это еще что такое, а? Что мне еще тут приходится выслушивать, нути?
Госпожа Шварцкопф с сыном стояли в дверях. Первая, ровно ничего не подозревая, оправляла сбившийся передник. Мортон же имел вид закоснелого грешника. При их появлении господин Грюнлих даже не пошевелился. Сидя на самом краешке дивана в своем наглухо застегнутом ульстере, он сохранял все то же величавое спокойствие.
— Ты, значит, вел себя как глупый мальчишка? — крикнул старший лоцман Мортону.
Молодой человек стоял, засунув большой палец между пуговиц своей куртки. Взор его был мрачен. От сдерживаемой злобы он даже надул щеки. — Да, отец, — отвечал он. — Фрейлин Буденброк и я.
— Ну так я тебе заявляю, что ты дурак, балбес, губошлеп. Завтрашний день, чтоб духа твоего здесь не было. Изволь с самого утра отправляться в Геттинген. Что это за чепуха такая? Вздор, чтоб больше я об этом не слышал.
— О, Господи, Дидрих! — воскликнула госпожа Шварцкоп, умоляюще складывая руки. — Как же это можно? Так, сгоряча! Кто знает?
Она умолкла. Лучше ее надежды здесь, на ее глазах, рассыпались прахом.
«Угодно вам видеть барышню?» — не умеряя своего голоса, спросил старший лоцман господина Грюнлиха.
«Она у себя в комнате и сейчас спит», — вмешалась госпожа Шварцкоп.
Она успела привязаться к Тони, и голос ее звучал растроганно.
«Весьма сожалею», — сказал господин Грюнлих,
в глубине души, почувствовав облегчение, и поднялся.
— Как я уже заявлял, у меня каждая минута на счету, и экипаж ждет. — Разрешите, — продолжал он, взмахнув перед Шварцкопфом своей шляпой сверху вниз, — господин старший лоцман, выразить вам мое полное удовлетворение по поводу вашего мужественного и решительного поведения. Честь имею.
Дидрих Шварцкопф и не подумал подать ему руки. Он только мотнул верхней частью своего грузного тела, как бы говоря, «А как же иначе?» Господин Грюнлих размеренным шагом проследовал к выходу мимо Мортона и его матери.